Итак, мы остановились на пожертвованиях. Это называется на санскрите дана. Дана означает отдавать что-то, делать пожертвования. Есть жертвоприношение, это ягья, а есть пожертвования. Это когда мы жертвуем материальную собственность, отдаем какую-то материальную собственность, например, деньги или одежду или еще что-то. Так вот, дана в благости. Правильное место, правильное время, личность, которой делается пожертвование, и совершаемое с правильным мотивом, то есть из чувства долга, без корысти. Вот это пожертвование будет означать, что оно сделано в гуне благости. Я не знаю, немножко сократил количество санскрита, даже немножко, может быть, раз во сколько-то там. Но буду периодически его все равно цитировать, потому что это основа, собственно говоря. Сама санскритская вибрация, она очень очистительная, чтобы вы знали. Да. Датавьям ити я данам. Дана. Это слово. Датавьям. Датавьям ити я данам. Диятейну пакарине деше кале ча патреча. Это три слова фигурируют в Писании. Кала, деша и патра. Кала, деша, патра. Кала. Легко запомнить слово календарь. Да. Календарь означает время. Деша означает местность, то есть место определенное. И патра означает, в принципе, патра переводится как сосуд. Это буквальный перевод, но патра означает человек, личность или обстоятельства, при которых мы делаем пожертвования. И не только пожертвования. Это такой принцип ведических жертвоприношений, каких-то самскары, это обряды какие-то, например, или какие-то ритуалы, или еще что-то. Оно должно делаться в правильном месте, в правильное время и с правильными людьми. К примеру, молиться. Где лучше? В храме или в торговом центре? Или на остановке? Да, всюду это хорошо. Это хорошо. Но вот если у нас есть для молитвы выделено там 15 минут в день, и мы выбираем место, выбрали время. Кстати, в какое время? Тоже мы будем говорить.
Кстати, когда машину сдаешь в ремонт, ты садишься в нашей маршрутке. Молишься там так усердно, как в самолете.
Да, да. А в индийских, когда вы поездите автобусах, особенно в самом конце, на задних...
Перед Новым годом путешествие.
На самом задней части автобуса, когда сидишь, то я хочу сказать, это не ближе преувеличение. Это ближе, да, становишься, потому что ты подпрыгиваешь в буквальном смысле до потолка иногда. Там как-то устроены эти сиденья так. Что ты... Очень это, конечно, получается. Очень получается, оно эффективно подпрыгиваешь до самого потока.
Когда я в детстве к бабушке ездил на пазике, точно так же было.
Да. Это сейчас уже стали какие-то машины неправильно делать. Раньше все для аскезы было. Все просчитано. Так вот, Деше, Кала и Патра. Каждый раз, когда мы совершаем какой-то благочестивый поступок или пытаемся его совершить, нужно подумать, соответствует ли время, место и обстоятельства для этого благочестивого поступка. То есть, можно выйти, вот сейчас центр, это вот торгового центра, где-то встать вот так, поднять руки вверх и начать возносить молитву Богу очень громко, очень искренне, но это будет немножко, да, немножко странно, это будет, ну, не то место, правда, ну, не то, и обстоятельства не те, вот, да и время, ну, если бы ночью пришел бы, когда тут охрана только спит, то нормально, а, получается, выбрал выходной день, субботу, пришел, поднял руки вверх и начал молиться, то есть, неправильное время, место, обстоятельства. Это касается, знаете, как у нас говорят, неуместно. Вот когда у человека разум работает в правильной фазе, в благости, то он понимает, что уместно в этой ситуации, а что в этой ситуации неуместно. Какая одежда уместна в данной ситуации, а какая вот здесь вот неуместна. Вот. Поэтому «деше кале и патра» означает, когда мы говорим о дане, дана, звучит это так, длинное «а», долгое «а», точнее так сказать, то важно делать эти пожертвования. Первый принцип – это мотивация. «Анупакарине», «анупакарина», что означает «без желания получить что-то взамен». Ну, например, я прихожу в церковь, кладу туда 100 гривен или 100 долларов, или миллион долларов. Думаю, Господь.
Ты же видишь,
Господь. Даже вот мы не на фотокамеру сейчас работаем, а просто есть я и Бог в форме этой копилки. Кидаем, Господь, ты же видишь. Ты же понимаешь, что мне сейчас тяжеловато в жизни. Ты же понимаешь, что это для меня...
Очень важно.
Это большие деньги. Да. Я мог бы за эти 100 долларов купить себе, ну что, заправить машину смог бы, целый бак. Например, два раза, да. Ты же понимаешь, сколько я езжу для того, чтобы работать на тебя и строить для тебя дом, в котором я живу. Поэтому я совершаю пожертвование сейчас, а ты, ну, отметь себе там где-то в галочку поставь. То есть это не самое лучшее. Мотивация. Это мотивация в какой гуне?
Страсти.
В страсти. Это мотив в гуне страсти. Мотив должен быть в благости. Означает, я не ожидаю, все, это мой долг жертвовать что-то. Просто мой долг что-то жертвовать. Понимаете? Это с этого начинается принцип пожертвования. Мой долг что-то жертвовать. Кому, когда, это уже другой вопрос. Кала деше патра. Вот как раз идет. То есть, поэтому первое, что произносится, анупакарине. С правильным мотивом. Должен быть правильный мотив. Он ставится прежде всего. То есть, если даже будет совершена ошибка в личности, в месте и во времени, то это уже будет... Ну, это может сойти даже за чистоту. Даже если будет совершена ошибка. Неосознанно, если она будет совершена. Поэтому очень важен мотив. Когда мы жертвуем что-то, мы просто не ожидаем, что мне это воздастся. Да, оно воздастся так или иначе, оно воздастся. Но зачем оно нам деньгами, чтобы воздавалось? Ну зачем? Потому что за деньги не купишь бессмертие. Не купишь бессмертие.
А, кстати, смотрели фильм «Время» с Джастером
Тимберлендом? Нет, не смотрели.
Посмотрите, а современный вариант, но время в виде именно Бога и нашего Иисуса, очень классный.
Нет, там просто вместо денег служит время. Ты расплачиваешься своим временем. Рукой подносишь, и вместо денег ты забираешь время своей жизни.
Но там все фразы, они все глубокие. Все. Да. Там нет ничего лишнего. Каждая фраза там глубина.
Понял. Так вот, «деша», «кала» и «патра» означает, что нужно делать также в правильном месте. Например, давать людям наводку на улице. Это не очень хорошо. Или даже возле церкви на водку давать нехорошо. Это плохо. От такого пожертвования будут страдать все.
На водку в принципе, наверное, давать, где бы там ни было.
Да, это неправильно. Но кто-то чувствует это. Или, знаете, человек оставляет чаевые. Следует разделять. Вот на заправку приезжаешь, там, дал какой-то там, за то, что тебе бак заправили. Но надо разделять. Это не пожертвование. Это не дано. Это просто традиция такая. Просто отдавать чаевые – это традиция, но не больше. Не думать, что это ведический принцип, там, я совершаю пожертвование, зашел в кафе, оставил 10 гривен или 20, там, понимаете, я совершил дану, я такой деловой. Нет, ты не совершил дану, ты можешь быть деловой, но ты не совершил дану. И у тебя вот оно снимается, потому что жизнь человека должна быть сбалансированной между жадностью и щедростью. Он не должен быть слишком жадным, ну и слишком щедрым не станет. Должен быть баланс. Баланс означает, что регулярно человеку важно жертвовать. И чем более возвышенные цели, на которые он жертвует, чем больше не в благости, чем более не духовный, тем будет лучше для него. Да.
У меня вопрос, может, он такой материальный, женский, но вот как влияет то, что семья, например, отдает 10% своего заработка на церковь там или на духовное развитие? Как это?
Ну, в ведах нет такого принципа. Десятины нету в ведах. Это добровольно, человек сам решает. Он сам решает, сколько ему пожертвовать.
Можно еще вопрос?
То есть, я извиняюсь, просто это на уровне организаций иногда вводится такой принцип десятины.
Десятина, я читала.
И ты член общества, только если ты даешь десятину. Ну, гуна понижена в данной ситуации, очевидно. Потому что, знаете, когда организовываешь подобную организацию, то понимаешь, что деньги всегда нужны. Я вам скажу честно, деньги всегда нужны. И добропорядочным, и недобропорядочным людям. Но все равно, как позиционировать себя? Вот как позиционировать себя? Иногда заходишь на сайт, и там пожертвование, твой взгляд просто ловит. Сделай пожертвование. Вот. Мы сознательно взяли этот принцип, не ставить это в центр своей деятельности вообще. Даже на сайте, если вы зайдете, то вы увидите, о чем я говорю. Там это пожертвование, его надо еще поискать, чтобы его найти, где там его сделать. Ну, поэтому его мало кто находит. Но мы не против, ради Бога, ничего страшного, как бы, не проблема. Не жалуемся. Вот, но в то же время, если человек стал членом подобной организации, десятинной, и он делает это в правильном сознании, потому что первое, то, что я процитировал, «Ану покарины», то есть он с мотивацией правильно, Господь, это для тебя, это мой путь к тебе. И даже, может быть, на уровне организации это не совсем правильно, но человек будет прогрессировать, если человек делает с правильными мотивами. Это хорошо, потому что я вам прочитаю фразу из комментариев про упады, потому что в Бхагавад-гите есть много комментариев. И разные ачарьи дают приблизительно одинаковое понимание этих вещей. Ведические писания рекомендуют давать пожертвования тому, кто занимается духовной деятельностью. В писаниях не сказано, что пожертвования следует давать всем и каждому. Давая пожертвования, нужно думать о том, поможет ли это нам достичь духовного совершенства. Вот это называется мотив. Поэтому их рекомендуется давать в местах паломничества, в период лунного или солнечного затмения, или в конце месяца, достойному брахману или вайшнаву, либо жертвовать в храм. Такие пожертвования следует делать, не рассчитывая получить что-то взамен. Иногда, движимые состраданием, люди дают милостыню нищим, но если такой человек недостоин этого, то, подавая ему, мы не приближаемся к духовному совершенству. Иначе говоря, ведические писания не рекомендуют давать пожертвования кому попало. Ну, интересно, когда вы находитесь в местах паломничества, там много нищих, очень много. И вот была такая история, как раз с той же личностью, которая писала этот комментарий, с Прабхупадой. Он шел со своими учениками, и там, это классика, в Индии нищие, их там очень много, попрошаек. И он шел, и он спросил, а что вы не делаете пожертвования? Ну, так, а, ну, надо же это, ну, достойному брахману жертвовать там и все остальное. Говорит, нет, вы вместе паломничества, вы не понимаете, вы должны делать пожертвования какие-то. То есть даже просто люди просят там, они никак не связаны с духовностью, с религией, но если это вместе паломничество, это правильное место. Поэтому осуждается прежде всего, кому попало, означает, когда человек занимается работой. Знаете, есть работа такая. Вот у нас это работа, часто это работа. Собирать пожертвования на храм, на операцию, там, на АТО, на еще что-то. А на самом деле, хоп, пришел, масочку снял, пересчитал, так, это тебе, все, спасибо за протекцию, до свидания. Заработал деньги.
Что вопрос?
Да. Правильно ли давать возле наших церквей? Вы знаете, я не могу сказать, что неправильно, но не могу сказать, что и правильно. Надо просто заглянуть в глаза человеку и посмотреть, нуждается он или нет. Потому что, ну, не знаю, со временем видно, как-то приходит понимание, кто, кому оно надо, а кому не надо. А вы знаете, с собой дать пищу, это вообще прекрасно. Потому что если человек нуждается, голодает, у нас таких... Мягко говоря, немного. Их очень мало голодающих людей в Украине.
Я по собственному опыту знаю, что когда я всегда даю им именно пищу, сразу четко видно, кто благодарит, кто нуждается. А кто начинает, он просто чуть ли не толкает меня с этой едой, что я тут ему, понимаешь ли, ну, я не знаю, что там.
Да.
Ну, бомбу, наверное,
собрал. Оскорбление.
Это не то слово.
Извините, я так когда-то предложила, женщина у нас всегда там просила и сидела на мусорника, и я предложила, говорю, я принесу вам покушать, что ты за кого меня имеешь, мне ничего не надо.
Да. Представляете, она возле мусорки, а сколько гордости.
А этот парень подъехал 200 гривен через окно.
И все нормально. Да, да. Вот об этом речь. Вы поняли идею. То есть опыт показывает, практика показывает. Хорошо, пойдем дальше. В гуне страсти делается в расчете на вознаграждение с желанием в будущем насладиться его плодами. Ну, опять же, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Или просто, Господь, вот где подписать, договоримся с тобой. Я тебе 100, а ты мне... Я встречал такую фразу, что в 100 раз больше даешь. Я такую фразу встречал, поэтому тебе 100. Если мы добавим туда 2 нуля, ой, даже не буду думать о такой цифре, понимаете? Такое пожертвование осуждается. С желанием в будущем насладиться его плодами или же неохотно. Один из комментаторов Бхагавад-гиты, Вишванатха Чакраварти его зовут, пишет, когда давать не хочется, но мы делаем из-за того, что кто-то приказал нам это сделать. Например, гуру. То есть не хочется. Или сделал пожертвование, потом думаешь, зачем я так много дал? Зачем я так много дал? Можно же было намного проще этот вопрос решить. И мне сейчас не хватает, вот, мысль. То есть, если бы я не отдал бы тогда, мне бы сейчас хватило. Это мысли, порожденные низшей гуной. В гуне невежества человек делает пожертвования, но он делает в неправильном месте, в неправильном времени, дает не той личности или интересно дальше. Он делает достойному человеку, но без должного внимания и уважения. То есть святой человек, святое место может быть. Правда? Время, все подходит, все есть. Но он дает так. Понимаете? С пренебрежением. Это опасно, очень опасно. То есть пожертвование – это культура. Вот это ведическая культура в своей красоте. Пожертвование нужно отдавать с почтением. Но я вам поделюсь тоже таким вот опытом. Я вот там эти попрошайки в Индии, Это, конечно, особые нищие. Ну, не сравнить их с нашими. Они в таком экстазе пребывают вообще. Ни кола, ни двора в блаженстве сидят там. Они, у них духовный уровень, у них другое сознание. Эти нищие, они намного превосходят в своем коэффициенте счастья любого богатого местного. И там вот выходишь, есть такой сад, Нидгуван называется. Мы там, ну, приходили там на целый день, садились в теньке под деревьями и читали Священное Писание. И потом выходишь, такой начитанный в блаженстве, выплываешь. И там можно поменять. Берешь там 100 рупий, тебе дают монетами. Разбивают по одной, по две. И их сидит ряд. Так вот, где-то там, ну не знаю, человек 30. Вот они сидят все. И ты идешь потом, разменял. Идешь такой, дзинь-дзинь-дзинь. У них тарелки такие железные у каждого. И они такие сидят. Ну это просто, вы знаете, я вспоминаю, это вот, ну не знаю, ну такое сладость вообще. Ты прошелся так, дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Они тебя там все переблагословляли, все. И такой дзинь-дзинь. И вот это вот 10 секунд или там 30 секунд дело, и ты просто вот... Вообще, ты, ну вообще, ну понимаете, такое блаженство, вот вообще, невероятно. Вот как оно работает, ну как?
Не с благодарностью принимаешь.
Да не вот, понимаете, это вот есть закон, он работает. Ты отдаешь, если, и особенно в святом месте, вот, местные жители, об этом говорится в писаниях. Шастры очень многое содержат стихов, где прославляются местные жители, даже если они свиньи и собаки. Что говорить за людей, о людях нищих. То есть, если это житель, местный житель, это считается святой. Даже если он в оболочке в такой какой-то странной пребывает. То есть, им нужно делать с большим почтением. И когда ты в такой медитации находишься, медитируешь, что это святые, они в миллионы-миллионы раз превосходят меня в своем духовном уровне. Поэтому, давая им, я получаю намного больше, чем я даю. А тем более, что ты там дзынь, понимаете? И вот когда в таком настроении находишься, то вообще, ну знаете, невообразимое блаженство.
А когда тройная цена за рикшу, например, это...
Это другое, это другое, это коммерческие отношения. Это коммерческие отношения, это коммерческие отношения.
То есть по-женскому это не считается? Нет. Он же там живет, это место?
Нет, вот в том-то и дело. Нужно, поэтому я когда... И мы ездим в места паломничества, я всегда прошу людей, пожалуйста, не торгуйтесь за 5 рупий, и за 10 даже, не торгуйтесь. Если уже другое дело сари там покупаешь за не за 100 долларов, ну и можешь уже сторгануть 5, потому что больше не дадут. Не, ну я шучу, конечно, с индусами, они, у них природа, не любят поторговаться, но... Нужно это делать очень почтительно. Не должно, да ты шо, как это там 15 рупий, да это 12 стоит. Да отдал и забыл, Господи. Все, очень опасно, потому что оскорблять этих людей очень опасно.
А почему опасно?
Потому что они не просто так живут в святом месте. Они ничего не проклинают, нет. Но просто и человек, а говорится в Писаниях, что это последнее рождение в материальном мире. То есть у него была очень сильная духовная практика, и осталось что-то отработать. Он рождается в святом месте, доживает там в какой-то роли обезьяны или свиньи, или человека нищего. Доживает последнюю жизнь, и все, домой к Богу. Поэтому я, когда первый раз ехал в паломничество, я спросил, мне выпала возможность просто спросить у своего духовного учителя лично, вот, прежде чем попасть в такие святые места, как Вриндаван, Джаганатхапури, Майяпури, я у него спросил, а какое должно быть настроение там? Какое настроение должно быть в святых местах? И он сказал, что туда нужно ехать в настроении попрошайки. Попрошайка означает смиренное положение, понимаете? То есть я, если мне не подадут, я умру с голоду. Вот настроение попрошайки. Туда нужно ехать в настроении попрошайки. И смотреть на каждого вот в этом настроении. То есть я ничего не могу там дать, на самом деле. Я могу только получить милость. И потом он, как обычно это бывает, сделал паузу и сказал, вообще-то Нужно постоянно в таком настроении находиться. Но в особенности в святых местах. Понимаете? Но это непросто. Это непросто, потому что это рутины, эти автобусы, рикши, раз-раз, усталость физическая. Хочу кушать, хочу то и все. Но это все работает. И если поехать в таком настроении туда, провести там время, пару недель каких-то, это невообразимое счастье. Ни с чем нельзя сравнить вообще.
А да. Речь идет вообще паломничество, оно же проходит не только вот в святых местах, а еще там есть дорога, путь, да, и нам говорили, что если осторожно быть с попшайками на вокзале, потому что придут дальше одному что-то, а потом придут еще навалится куча, вот такая вот тема, если
да, есть
не останут и замучат. Вот да. Вокзал, он, например, он в процесс паломничества относится к...
Нет, даже если вы в самом святом месте паломничества, все равно вам следует обратить на это внимание. Потому что действительно, у меня тоже было такое. Ну, то есть ты только раз, вот достаешь, есть такое место святое во Вриндаване, Говардхан. Его босиком обходишь 20, там, сколько, 21 или 24 километра, я не помню. Вообще, вот я надеюсь, мы когда-нибудь туда поедем. В ближайшее время с вами. Просто вот блаженство. И там, если ты... Я обычно обхожу Говардхан, я просто повторяю святое имя или слушаю лекции, и все. Ну, то есть я не раздаю там пожертвования. Потому что ты... Ну, там только тогда надо будет раздавать пожертвования. Там столько... Вот и был такой опыт. Достаешь конфету для мальчика одного. Несколько секунд. И их десятки рядом. И причем они не просто, они на тебе уже висят. Все. Такие, и они все в экстазе, все блаженствуют, там, все смеются, счастливые все, но как-то хочется погрузиться. То есть, если это с целью сделано того, чтобы не... Ну, то есть, я хочу погрузить свое сознание в это вот молитвенное какое-то медитативное настроение, обхожу, совершаю аскезу босиком, и вот ты... И, ну, как бы у меня уже с годами отработалась эта схема, то есть, ты идешь просто, они не видят уже, что... Уже... Бесполезный вы это. Да, да, это уже бесполезный.
С обезьянами.
Ну, обезьяны это первое дело, конечно. Они уже скоро они там. А есть такие, которые подходят, например, и говорят, ты только заходишь, там есть такое место, Радакунда. И они только. Особенно же белый человек, это ж. Там мошенников хватает. Они святые. Но они этого не понимают. Но играют они другую роль. И они подходят и говорят, все, давай, пуджа, пуджа, радакунда, пуджа, все, там дают тебе сразу эту самую тарелку с банановых листьев, с какими-то лепестками, раз, все, давай, чуть-чуть тебе начинают мантры какие-то, тантры, там, хоп-хоп, а потом там 200 рупий. Ну, то есть у них уже отработанная схема. Не, ну просто не надо с ними соприкасаться, надо выразить почтение, ну... Мошенникам, опять же, мы же должны применять разум. Если мы видим, что мошенник, даже в святом месте, то лучше дать нуждающемуся.
Извините, это похоже, как у нас на Крещатике. Давайте сфотографируемся.
Два бога, обезьянку, попугайчика. А потом сразу, я видел, как арабы развели на 2500 евреев. Он подошел, но арабы обычно по двое, по трое ходят. Этот один подошел. Ага. Посадили два бога, он стоит, потом обезьяну не посадили, пофоткали. Потом... Он открывает кошелек, говорит, 500 гривен с вас. Он открывает кошелек, а там такая, ну, пачка соток. Он открывает одну 500-ку. Эти все слетаются, ну, все, которые занимаются этим. Так, 500 гривен за обезьяну, 500 гривен за фотографию, 500. Ну, я пошла около 5, я увидел. А сколько выйдем, я не знаю.
Вы тоже в святом месте, да, родители?
Не ходите, арабы, не ходите сами на Крещатике.
Он не надолго запомнит.
Это что касается Даны. И вот последнее, то, что мы попробуем успеть разобрать, это пища.
Можно вопрос?
Да.
Я так и не задал вопрос, хотел сказать.
А, да.
Вот вы говорили, молитва – это тоже пожертвование, да? То есть,
это немножко другое.
Ну, вы говорили, просто бывает время… А, это просто как пример, да, типа, что время то и…
Время молитвы, да, сейчас, да. Время не пожертвований. Да, да, да.
А какие бывают виды пожертвований вообще? То есть, как бы вот, какие? Только финансовые? Ну,
нет.
Самое ценное время.
Еда, да.
Да, можно вещи жертвовать, вещи, еду.
Да, вещи можно тоже.
Но вы обратите внимание тоже на такой момент, когда вы жертвуете что-то. на тебе Боже, что мне не гоже.
Не, ну это не то.
Да, да, то есть важно, чтобы иногда, хотя бы иногда, а вообще регулярно, Дана...
Хорошо жертвовать. Вот, кстати, когда вот сам себе задаешь вопрос, вот вещи отдают, особенно женщины, вот они прямо отдают, вот такая кофточка, я там ее носила, ля-ля. А когда я говорю, что обувь самая ценная, особенно для детей, вот когда ты приезжаешь в интернат, вот, воспитатели говорят, что ну всего приводят, там игрушек, хлопушек, шапочек, шарфиков, обуви чего не хватает. И вот когда нужно человеку купить и отдать обувь, вот здесь как раз и проверяется, насколько он вот готов.
Ну вот интересный момент, что нужно всегда какая-то... потому что одно дело для меня дать кому-то там 10 гривен, например, или 100. А другое дело для какой-то нищей бабушки отдать 10 гривен или 100. А третье дело для какого-то миллионера.
Ну, да.
То есть человек, вопрос не в суммах вообще, речи не идет о сумме. Но должно быть какой-то момент, вот жадность надо преодолевать свою. Ну жалко, ну чуть-чуть больше, чем жалко отдать. Ну чуть-чуть больше, чем хочется отдать 100 гривен, но отдай 110, например. Угу. Вот тогда оно ж, вот в этот момент и происходит процесс очищения. Что оп, и это сразу чувствуется. Когда ты сделал пожертвование правильно, оно сразу... Потому что правильно означает, есть только ты и совесть, и все. И вот она очищается, мгновенно это происходит. Ты только отдал, я не знаю, как у вас, у меня было это в жизни очень много раз, я чувствовал. Ты только отдал, и ты... Тебя сразу... Никто об этом не знает вообще, только вот есть ты, и все. То есть это вопрос твоих отношений, там, в конце концов, с Богом. И ты думаешь, вот это да. Вот это сладость. Но бывает и не происходит. Бывает. А бывает происходит. Но даже привязываться к этой сладости, это неправильно. То есть есть просто вещи, которые любой цивилизованный человек должен исполнять. Это в Бхагавад-гите написано. Тапасья или аскеза. Пожертвование, дана и жертвоприношение. То есть какая-то там обрядовая деятельность, ну, так или иначе, что-то связанное с Богом. Хорошо, что-нибудь еще? Я сейчас немножко по поводу пищи, и мы на этом закончим. Пища в гуне благости описана также в Бхагавад-гите, 17 глава, 8-10. Сочное, маслянистое, здоровое, приятное сердцу. Вишванатха Чакраварти комментирует, что также следует добавить вот, ну, то есть вот эти четыре качества и чистоту. Важно, чтобы чистая пища была сочная, маслянистая, здоровая, приятная сердцу. В гуне страсти чрезмерно горькая, чрезмерно кислая, все чрезмерно. Соленая, пряная, острая, сухая и очень горячая. Все чрезмерно. То есть пища должна быть горячая, но не слишком горячая.
Я говорю, чрезмерно сладкая там нет.
Ага, ну да, кстати.
Там она может быть такая шпрена, но предел, я говорю, если
читать моментарий. Да, да, вот не, это именно сам текст. Не, вот по поводу сладкого не встречал. Грешу вот этим иногда, кстати.
В Макдональдсе они этим грешат, потому что то, что мне в жизни удавалось, вот я вообще не поклонник этого. Если там мороженое, то там сладость такая, что просто зашкаливает.
Ну, вы знаете, вот этот грех Макдональдса самый безобидный из всех тех гамбургеров, которые они там делают. Но, да, сухая игра. Такая пища – это источник страданий и болезней. Это в гуне страсти. И в гуне невежественно, обратите внимание, приготовленная более чем за 3 часа до еды. Безвкусная, несвежая. Протухшее, нечистое и состоящее из чужих объедков. Это все в гуне невежества пища. Кстати говоря, по поводу температуры, горячая, не горячая, поэтому в Индии, и не только в Индии, кушают руками. То есть это некоторые думают, что они отстали от цивилизации. Но вот интересно, самые очень богатые семьи, они кушают руками.
Первое да, блюдо, да. То есть просто на... в очень горячем в этом, а потом ты откладываешь в мисочку
пластик. Да, да, да. Но ты когда кушаешь руками, ты не можешь слишком горячую.
Скажите, да, пищу. А то, что объедки, а есть после детей. Ну, типа грех выбрасывать, да, и надо же съесть.
Дело в том, что...
Но вот, к примеру, у меня муж считает, мусульманин, да, что вообще, если ты насыпал вот сколько там себе тарелку, ты должен его съесть, потому что если это там останется чуть-чуть, ну, понятно, можно выесть, можно
найти. И правильно считает. И правильно считает.
Столько, сколько, да.
Да, лучше добавлять, чем потом узнать, куда
деть. Но дело в том, что... Я вас понимаю, о чем вы говорите.
Да, да, но мы тоже.
Что у нас тоже дети. Я не знаю, вот честно. Но дело в том, что мы предлагаем пищу всю Богу. У нас нету такой непредложенной пищи. Поэтому у нас, ну, нельзя ее брать и выкидывать вот так вот. Это считается просадом, то есть освященной пищей. Поэтому приходится там уже доедать.
Дети посланники Бога. Нормально.
Ну вообще,
скажите всем, потому что все хотят слышать их счастье.
Они никогда ничего не
сидят. Я могу вообще попробовать.
Меня все игнорируют.
Ну просто я.
Спасибо.
Ну то есть это честно, я по крайней мере я не встречал нигде, ни в каких авторитетных источниках, которые мне попадались. Я не говорю, что все перечитал и переслушал. Но... Когда здесь говорится, здесь прежде всего об обычной пище говорится, в том числе, когда речь идет более чем за 3 часа до еды, потому что в комментарии там говорится на просад, то есть на освященную пищу, это не распространяется. То есть просад не имеет, не теряет своих свойств чистоты, даже если он протухший. Однако остаются остатки, несомненно, будут оставаться. Если человек сам живет, ну, я когда жил сам, у меня остатков практически не оставалось. Поэтому у меня, если остался какой-то когда-то остаток священной пищи, для меня это было просто... Я вот вспоминаю, как я ехал на озеро, потому что в идеале надо выкидывать остатки в воду. Да, это самое совершенное прощание с освященной пищей. И я ехал там все. Сейчас у меня семья, я уже просто, ну не то что привык, понимаете. У нас есть, мы живем в доме, у нас есть там... такая специальная отсек, ямочка, мы туда все, и туда приходят, прилетают, приползают, припрыгивают различные живые существа, там питаются, вот, оно там перебраживает постепенно, и мы потом берем это еще огород, это самое, удобряем. Но я, вот сейчас последнее, что у нас просто как раз мы перед нашей встречей немножко затронули этот вопрос еды. Чтобы не болеть. То есть, а у нас уже статья есть, вот эта же, да? Андрюша. Про вкус. Про вкусы, ну, вот про правильный прием пищи. Аюрведическая статья. Она на сайте есть у нас? В блоге. Да. То есть, если что, можете посмотреть, там должна быть статья. Как она называется? Не помните?
23 правила
приема пищи.
Да.
Но есть такие вот вещи. Когда появляется аппетит, то нужно кушать. Ну, опять же, это должно быть уместно. Время, место, обстоятельства.
Аппетит или голод?
Голод, голод. Ну.
Это разные вещи.
Ну, я не знаю.
Ну, голод как бы
голодает. И нужно кушать.
Всю жизнь его голода нет.
Нужно кушать немного, не нужно переедать. И надо кушать маслянистую, теплую, горячую пищу. И желательно, чтобы в этой пище было сбалансировано 6 вкусов. Что это такое, детали можете почитать в блоге. Но если вы будете так вот питаться, то будет намного меньше болезней, дискомфортов в теле, в желудке, везде. То есть это маслянистая, вот она должна быть в общем, в благости эта пища. У каждого своя конституция тела, доши, вот это знаете, пита, вата, знаете, капха. Но, то есть, какие-то индивидуальные моменты можно согласовать с аюрведистом, это несложно, значит, подсказать. Но в целом пища должна быть горячая, то есть каждый прием, доминировать вкусы определенные должны. Супчик должна быть и жидкая, и не жидкая. И вот так вот, и когда признак такой здоровой пищи, что через 3 часа, 2,5 даже, 3-3,5 часа, уже опять хочется кушать. Вот такие вещи, как сыры, например, как ни странно, панниры различные, все, вот, оно, это очень тяжелая пища, то есть она тяжело переваривается. Вот, такие, как это сказать, фастфуды различные, вот это на ходу, такие вот, они разрушительны для здоровья. И пока еще есть там, у кого-то молодость, то оно еще нормально, а, ну, в общем, поэтому... Вы детали можете почитать в детали можете почитать на нашем блоге по поводу пищи. Я, ну, честно, это, ну, хорошая схема там прописана. Дорогие друзья.